Борис Лавренев. Старуха. Когда 9 друзей радистов морского полка пришли на Шароновские хутора, обнаружилось, что никаких хуторов в указанном месте нет. Хутора существовали лишь в условном обозначении на штабной карте. На местности же не осталось ничего, кроме угрюмого частокола, опаленных гвардейскими минометами древесных стволов, глубоких воронок, налитых кофейно-рыжей болотной водой, груд кирпича от разрушенных печей до сухого горького пепла, носимого ветром. Над хуторами поработали и артиллерия, и самолеты, а докончили разрушение немецкие факельщики, которые в час бегства сожгли все, что еще стояло на земле. Моряков не удивило зрелище опустошения. Они уже привыкли к таким картинам и больше не стискивали челюстей и не рвали на груди тельняшек, бледнее и ругаясь с перегибом. Теперь в их душах жила прочная окаменелая злоба, и новые впечатления, наслаиваясь на нее, делали ее еще более неподвижной и тяжелой. Но им показалось странным и удивительным присутствие в самой середине обгорелого пустыря новой, крепко слаженной из звонких красных сосновых бревен, не успевших еще потемнеть от непогод, не тронутой металлом и огнем избы. Выйдя из обугленного бурелома на полянку, радисты в недоумении смотрели на эту избу, которая высилась среди пожарища, как памятник, воздвигнутый над уничтоженным поселком. Но еще больше удивились моряки, когда обнаружили возле избы женщину. Она занималась мирным хозяйственным делом, вставляла в раму окна куски стекол, собранные на пепелище, и склеивала их для прочности полосами из старых газет. Она слышала шаги подходящих моряков и голоса, но даже не обернулась и продолжала свою работу. Присутствие живой души, да еще женской, в этом гиблом месте было так же непонятно, как наличие целой избы. Когда радисты подошли ближе, им прежде всего бросилась в глаза жалкая худоба старушечьей согнутой спины. Под рваной, висящей лохмотьями кофтой, сквозь дыры, которые просвечивало желтое тело, ходили острые лопатки. Распухшие руки с узловатыми пальцами неловко прилаживали осколки стекол. Когда моряки подошли вплотную, женщина лишь слегка повернула голову и покосилась на них. Потухшие глаза ее глубоко сидели в орбитах и были мертвенно равнодушны. Она откинула рукой свисшую на щеку из-под холщовой косынки тускло-серую прядь волос и продолжала свое занятие. Старшина команды Виноградов, неутомимый балагур и остряк, желая сразу установить отношения, снял бескозырку и, помахав ею перед собой с изяществом мушкетеров Людовика XIV, бодро сказал: «Пламенный привет, дорогая бабушка! Вышло нам приказание кинуть якорь в данном населенном пункте. Поскольку объясняют объективные факты, понятно, что ваш дворец тут единственный, а население тоже одна человека-единица. А мы... осиротелые морячки, вынужденные военными обстоятельствами, временно покинуть наш родной линкор для пешей жизни. Будем друзьями. Принимаете жильцов?» Старуха пожевала губами, и моряки увидели, что рот у нее пустой, беззубый. Шепелявая и шамкая, она вяло ответила: «Живите, мне что? Изба просторная, хозяина нет. Кто проходит, тот и живет. Много всяких побывало. И чужие были, и свои. Места хватит. Вы по себе, я по себе». Виноградов досадливо поскреб затылок. Такое равнодушие жестоко укололо его. Моряки привыкли быть баловнями. Их всюду встречали с лаской. И Виноградов даже рассердился. «Странно, бабушка, слышать от вас подобный инферентизм к бойцам. Что значит «вы по себе, я по себе»? Неужто в вашем сердце за место черстого отношения не разыграется материнская жалость к сиротам?» Радисты засмеялись, но старуха продолжала смотреть на Виноградова тускло и безжизненно. Потом вздохнула, и в груди у нее заскрипело, словно отворялась несмазанная в петлях дверь. Так же вяло она промолвила: «Ну, живите, коли что надо, сделаю». И шаткой походкой, едва передвигая разбитые ноги под драной юбкой, она медленно вскарабкалась на крыльцо и исчезла в избе. «Перекурим, гадки», — сказал Винокуров, положив автомат и мешок на завалинку. Он скрутил папироску, затянулся и констатировал с огорчением: «Трудноватая старушка. Фестивалей с музыкой в этом месте не предвидится. Ну, ничего не поделаешь. Приступаем к исполнению служебного долга». Присевшие моряки курили, и в их усталые тела вместе с розовым вечерним светом, плывущим сквозь обугленные стволы, вливалось спокойствие отдыха. «Проверить надо хозяйку», — вдруг сказал, кидая окурок, Ваня Кондаков. «Почему такое? Все немцы попалили, а тут изба целая. Народ перебили, угнали, а она вишь хозяйничает. Может, немцам служила? Зато и не тронули». Остальные молчали, и лишь спустя несколько минут рябоватый сибиряк Перегудов отозвался неожиданной фразой: «Как вернемся в полк, придется вопрос поставить, чтоб дуракам в пайке добавочной бдительности не выдавали». «Ну, легче!» — вскинулся Кондаков. Но Перегудов отмахнулся от него, как от мухи. А Костя Малинин примирительно сказал: «Бросьте, кому такая служака годится? Видите же, ни нашим, ни вашим». Ночью радисты долго возились с установкой и опробованием аппаратуры и все время слышали, как в горенке, направо от сеней, кашляла, кряхтела и стонала старуха. «Слышишь?» — жестко спросил Перегудов, не могший простить Кондакову его подозрения. «Видать, бабка натерпелась, а ты? Сколько времени немцы тут властвовали? 7 месяцев, поди. Вполне хватит». Дерева кругом посохли. Где ж старой женщине служить? «Помрет, верняк!» Не то предположительно, не то утвердительно высказался Малинин. «Надо, братки, ее подкормить. Ведь она, если подумать, может, чья-нибудь мамаша, может, ее сын на другом краю фронта нашим матерям помощь оказывает. На войне все бывает». «Ага», — весело подтвердил Виноградов, — «точно. Ведем в бабусин организм прибавочной ценности. Она еще плясать с нами будет. Усыновляемся при ней и шары на стоп». С утра 9 моряков по негласному уговору начали наперебой ухаживать за старухой. Они выгребли из избы мусор, помыли полы, натаскали из лесу хвороста, приколотили прясла к столбам ограды, вычистили колодец, поправили натреснутую печь и затопили ее. Разведя в ведре кипятку гороховый концентрат со свининой и в медном чайнике шоколадные кубики, моряки сели за стол и насильно усадили с собой старуху, которая долго отнекивалась и упрямилась. Но ей трудно было совладать с дружным напором 9 здоровых, веселых людей, которые наливали ей суп и шоколадный напиток, мазали салом хлеб и потчевали без устали. Угрюмые старушечьи глаза потеплели к окончанию трапезы. Она тщательно вытерла свою ложку концом холщовой косынки, встала, сложила руки на впалом животе и низко поклонилась морякам. «Спасибо, милые». И друзья увидели, как по запавшим щекам старой женщины потекли слезы. Радисты ощутили душевное смятение, и Виноградов конфузливо сказал: «Не благодари, бабушка, и не надрывай нам сердце рыданием. «Мы ведь к тебе не без корысти подъезжаем. Люди мы военные и непрактичные. Нужно нам и постирать, и поштопать, а рукам нашим сейчас до этого времени нет. Так вот, устроим жизнь на началах братской взаимопомощи. Осуществим, так сказать, утопию». Старуха взглянула на Виноградова и впервые чуть приметно улыбнулась. «Веселый товарищ», — шамкнула она. «А то», — отозвался Виноградов, — «невеселому жить труднее, бабушка». Вскоре радисты жили со старухой так, словно и в самом деле росли с малых лет в избе под ее материнским кровом. И сама старуха все больше оживала и уже охотно разговаривала с моряками, но всячески избегала расспросов о перенесенном ею во время житья при фашистах. При одном упоминании об этом она замыкалась, мертвела и плакала. Заметив это, Виноградов однажды сказал друзьям: «Отмечаю, что некоторые проявляют неделикатность, обращение с мамашиными нервами. Лезут расспрашивать, как ей при немцах жилось. Надо ж понимать, что старухи такие допросы, как гвоздь в пятку. Чего ей память злом ворошить? Мы кто, бойцы или корреспонденты? Ну и баста мучить благодетельницу. Голосую, кто за, а против быть не может». С тех пор по молчаливому согласию никто из девяти не задавал старухе вопросов о немцах. Она отдавала им всю душу, стирала белье, чинила и латала, варила пищу, словом, делала все, что полагается рачительной хозяйке, и моряки жили при ней в тепле и уюте родного гнезда. Они привыкли к старой, неслышной, изможденной женщине и привязались к ней. Она напоминала каждому оставленный позади родной дом, и моряки делились с ней своими мыслями, спрашивали советов и поверяли самые сокровенные тайны. Прошло 2 месяца. Надвигалась осень. По утрам небо становилось холодным, зеленоватым отсветом, как льдина. По траве расстилалась опаловая парча утренних заморозков, и ноги оставляли на ней темные влажные следы. Однажды после обеда, когда старуха, убрав со стола, вышла, Перегудов, поглядев вслед, покачал головой и сердито сказал: «Пора мамаше всерьез подумать. Обносилась старая. Вон в какой рвани ходит. Мы тут не заживемся, а она с холодами застудиться может. Пропадет. На нас ответ. Надо ей обмундирование справить». «Что ж ты ее в клёш всунешь?» – захохотал Малинин. «Перекрой клапана!» – отрезал Перегудов. «Зачем в клёш? Надо всё женское сделать. Соберём между собой барахло, какое можно, кое-что у каждого найдётся, свезём в Париж к мамзель Фифиш», – не унимался, заливаясь Малинин. «Замолчи!» – уже грозно сказал Перегудов и положил на стол тёмный, жёсткий, как кедровая шишка, кулак. «Не для тебя говорю. Пошить надо. Ванька Кондаков до службы в дамском ателье работал. Может, для старухи потрудится. Пусть свою дурость зашлифует, что на первых порах про мамашу вообразил». Предложение понравилось. Моряки порылись в своих мешках и собрали 2 пары старых брюк, форменку, 3 тельняшки. Виноградов отдал даже кончивший срок, но крепкий бушлат. И Кондаков сел за работу. Так как решили поднести старухе обмундирование нежданным сюрпризом, то Кондаков уходил работать на чердак, а на двери чердака пришпилили бумажку с угрожающей надписью «Секретная часть, вход воспрещен». Затруднения с примеркой и пригонкой уладили, приспособив для этого Клеменова, малорослого и худощавого электрика по комплекции схожего со старухой. Через неделю Кондаков закончил работу и зарасходовал весь запас ниток, бывший у хозяйственных моряков. Вся команда собралась на чердаке в добротные суконные юбки и такой же синей кофте с отложным воротником. Клеменов выглядел вполне нарядно. А когда надел пальто в талию, перекроенное из вывернутого наизнанку бушлата и других брюк, все признали мастерство Вани Кондакова. Из сельняша Кондаков смастерил две полосатые блузки, приправленные вставками из цветистых шелковых носовых платков, купленных Перегудовым перед войной в Риге. Обновы старухи вручили торжественно перед строем друзей. Передавая сверток, Виноградов произнес короткую, но горячую речь. «Уважаемые, и, так сказать, подаренные нам природой приемная мамаша, не побрезгуйте моряцким даром. Мы люди простого сердца, и без всяких фокусов хотим облегчить ваше старое одинокое житье. Переодевайтесь и носите на здоровье. А хламье ваше то ли выкиньте, то ли припрячьте под спудом на случай одеть в него Гитлера, когда поведем его топить на веревочке». Старуха молча взяла сверток, руки ее дрожали, и необыкновенный свет полыхнул из ее померших глаз. Она хотела что-то сказать, но голос не послушался ее. Она всхлипнула и с нестарческой быстротой юркнула в свою горенку. «Моряки переглянулись. Ничего, — сказал Виноградов, — обрадовалась. Не троньте, пусть выплачется». Когда переодетая старуха появилась в избе, она показалась морякам другой женщиной. Выпрямилась ее согнутая спина, в глазах появился блеск, и даже беззубый рот заулыбался моложе. С этого дня старуха стала еще прилежнее соблюдать своих приемышей. Как-то Виноградов решил помыться в крошечной пристроечке к сеням, где радисты устроили себе баньку, поставив стиральную лохань, найденную под развалинами клуни на одном из дворов. Налив полную лохань теплой воды и усевшись в нее, старшина яростно терся мочалкой, и брызги пены летели в стороны, как снежки, прилипая к стенам. Но Виноградов никак не мог хорошо натереть спину и тщетно усиливался добраться мочалкой до ямки между лопатками. Раздосадованный, он приоткрыл дверь и позвал на помощь. Но ответа не последовало, в избе никого из моряков не было. Вдруг в сенцы ударил свет снаружи, и Виноградов увидел входящую со двора старуху. «Слышь, мать!» — позвал Виноградов. «Не в службу, а в дружбу. Натерл бы мне спину. Никак до нее не дорвусь». В просьбе своей он не видел ничего зазорного. Старуха годилась ему в матери, и никто из моряков не видел в ней женщины. Она была для них старым, подходящим к пределу жизни человеком, которому оставалась последняя женская доля, материнская забота. Старуха остановилась у двери и не сразу ответила. «Неловко, милый, — сказала она наконец, — засмеют». «Ну, — перебил Виноградов, — не засмеют. Кому там смешки? Вы годам счет потеряли. Я для вас вроде грудного дитяти». «Ладно, — ответила старуха, входя и засучивая рукава. — Давай, что ли, раз ты такой нескладный». Она взяла намыленную мочалу и стала тереть спину старшины. Виноградов сидел в лохане, крякая и сладко щурясь, как кот, которому чешут за ухом, и удивлялся, как проворно и сильно трет его спину старуха, у которой, казалось, совсем не было сил. Надрав кожу у старшине чуть не до крови, старуха быстро скрылась, не дожидаясь благодарности. «Ишь ты, — сказал Виноградов, обливаясь из ведра, — застыдилась наша древность. Выходит, что баба до смерти есть баба». И, высказав это своеобразное мнение о вечной женственности, Виноградов вылез из лохани. Так прожили 9 друзей у старухи, пока не пришел час передвигаться на новое место. Узнав, что нареченные сыновья покидают ее, старуха сразу впала в прежнюю грюмость. «Да не навеки же расстаемся, мамаша!» — пытался утешить ее Виноградов. «Мы вас теперь ни в коем случае не забудем. кончится война, вызволим вас отсюда и живите, у кого из нас понравится. А то у каждого по очереди, чтобы никому обиды не было». Но старуха не слушала утешений. Она сидела на крылечке, подпирая голову высохшими руками, и печально смотрела на опаленные деревья. К вечеру, погрузив имущество на двуколку, радисты собрались в путь. Виноградов подошел к старухе. «До скорого свидания, мамаша. Не поминайте лихом. От всего нашего коллектива благодарим за материнскую ласку вашу, заботу и любовь. И ожидайте нас обратно. Возраст ваш, конечно, большой, но надеемся свидеться. Мы вам писать будем, да и вы иногда весточку пришлите, чтобы мы знали, как тут идет ваша жизнь». Он обнял старуху, и вдруг она охватила его шею, прижалась дряблой щекой к щеке старшины и вся затрепетала в судорожном плаче. И сквозь плач моряки услышали жалобные, резанувшие их по сердцу слова: «Родные мои, милые товарищи, что ж я без вас сделать стану? Словно ко мне жизнь вернулась, пока вы тут были, а теперь хоть опять в могилу». Моряки опустили головы. «Ну, мамаша, что вы? Успокойтесь! Зачем так говорить?» — шутливо сказал Виноградов, поглаживая старуху по костлявой спине. «В могилу! Да вам еще до 100 лет, годков 30, жить осталось!» Внезапно старуха рванулась из его рук, иступленно выпрямилась. Ее глаза вспыхнули. Она подняла руки над головой и закричала так, что моряки отшатнулись. «Да за что же людям такая мука? Кто нам за нее заплатит? Что же это? Да знаете ли вы, сколько мне лет? Все меня мамашей да бабусей называете, а мне 33-й год пошел. Вот что они со мной сделали, проклятые!» И сама потрясенная нежданным признанием, она увернулась из пытавшегося удержать ее Виноградова, вскочила в избу и с грохотом захлопнула дверь. Моряки стояли ошеломленные, притихшие, избегая взглянуть друг на друга. Лица у них потемнели, кожа туго обтянула скулы. Виноградов медленно поднял руку и снял бескозырку. 8 друзей безмолвно повторили его движение. Они, не отрываясь, смотрели на закрытую дверь избы, как смотрят на могильный холмик, насыпанный над дорогим человеком. Потом Виноградов тихо и грустно, как будто ему не по силам было выговорить, сказал за всех: «Прощай, сестра». Он рывком напялил бескозырку, и радисты не узнали своего лихого шутника-старшину. Щеки Виноградова покрылись серым чугунным налетом, и он сквозь стиснутые губы раздельно, как слова присяги, выговорил: «Ну, гадки, нет нам возврата домой, пока не будет так, чтобы все их фашистские сучки посидели до срока и подохли, воя над своей падалью. Пошли, марш!» 9 моряков пересекли поляну, ускоряя шаг, не оглядываясь, словно страшась увидеть на пороге избы оставленную там женщину. Сентябрь 1941 года.